Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 27 августа, пятница. Несколько дней осталось уже до осени. И это делает меня печальным, конечно. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами встречаться и обсуждать то, что происходит в мире, в нашей стране, в нашем городе или где-то еще. То, что интересно, то, что привлекает внимание, то, что не очень, то, что кто-то где-то что-то сказал, сделал и так далее. В общем, все как обычно. Никаких новаций у нас с вами нет. Все традиционно проходит. Ждем осени уже, лето проходит, и это печально. Напомню, что у нас идет трансляция на YouTube. Там есть чат, вы туда можете писать. У нас же место силы. Есть и телеграм-бот для того, чтобы писать в него. Вот Ипатий пишет. Как вам такая тема? Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов предложил запретить партию «Единая Россия», признать ее экстремистской террористической организацией. Но у них там вообще чудных людей много, там и шаманы всякие и прочее, да, я думаю, что это оттуда. Вот, значит, есть смс-сообщение, смс-портал, +7 925 88 88 948, пишите, звоните. Вчера Григорий из ПБ сказал, что поедет в Выборг за грибами. И вот он теперь издевается, скидывает грибы, которые там нашел, белые, прекрасные. И, ну, на каком-то полигоне военном собирает, судя по всему, судя по знакам. Завидовать будем, что ж поделать. Значит, вот он пишет, что набрал 15 килограмм под Выборгом. А, издевается человек над нами, под своим Выборгом. Ладно, давайте-ка это к новостям. На дорогах 7 баллов. Москва, ну, практически стоит. Я думаю, что 7 — это оценка оптимистическая. На самом деле, по ощущениям, больше. И я думаю, что к вечеру, да, еще будет посложнее. Хотя вот Яндекс так не считает. Он считает, что будет полегче. Ну, посмотрим. Ну, вот, по крайней мере, да, поводов для оптимизма никаких не вижу. Вижу аварии, вижу затруднения. Ну, правда, не везде. Не везде типично, но есть, как обычно. Что там по погоде нам напредсказывали эти самые синоптики? Ну, говорят, что вероятность осадков сократится до минимума в ближайшие выходные, в последние летние выходные в городе Москва. Ночью +9.14, днем до 24.19. Раньше они другие показания давали, но вот. Говорят, что финал августа будет хорошим. Станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано. Осень начнется с лета. Это Евгений Тишковец, ведущий Центр погоды ФОБОС. Научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд сообщил, что 1 сентября будет ощутимое разделение лета и осени. То есть вот прям 1-го хлопнет. Погоду, которая ждет нас вплоть до конца августа, нельзя назвать характерной для этого времени года. Скорее всего, такие температуры характерны для самого теплого летнего периода в нашей полосе, который бывает в шестую пятидневку июля. Ну а с 1 сентября следует ожидать уже поворота температурного вектора, связанного с наступлением настоящей осени. Поворот температурного вектора. Он также отметил, что ожидаются дожди и похолодания, а потом вернется в тепло в виде бабьего лета, но когда это будет, неизвестно пока. Значит, давайте по таким новостям, что сегодня привлекло на мое внимание. Не знаю, насколько это стоит обсуждать, но, тем не менее, хочу до вашего сведения довести. Значит, Калининград и немцы. Выборы не только у нас, выборы еще в Германии, и там выборы 26 сентября, парламентские, да? И победившая партия получит возможность утвердить канцлера или сформировать правительство, возможно, в коалиции, скорее всего, с другими политсилами. Об этом еще поговорим, но пока вот есть проявление. Проявление — это вот обычно, когда там широким каким-то таким фронтом обсуждаются выборы, да, и сразу вспоминают, что вот в России черные политтехнологии дурят голову, да, напраслину льют на друг друга злобные политтехнологи и кандидаты, да. Кстати говоря, если кто не видел фальшивый ролик ЛДПР, посмотрите, он в интернете валяется, представленный, его можно найти, очень смешной. Там зашли с этих самых, с, ну, просто с козырей, и там про геев. Там два мужика, два актера притворяются геями, и при этом, как бы, этот ролик посвящен партии ЛДПР. Посмотрите, очень смешно. Вот, есть еще другие тоже, и настоящие ролики, и фальшивые. В общем, агитация сегодня... Нынче богато, да, именно вот в видеоформате. Значит, возвращаясь к Германии. Предвыборные плакаты 72-летней давности развесили в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. На них изображена карта из Германии с довоенными границами, включающая принадлежащую России Калининградскую область. Также на карте присутствует Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши. Об этом сообщает газета «Нордкурьер». Как, что характерно, по всем лентам новостей, нашим и европейским, это разлетелось, хотя какая-то там, ну, не самая крупная, не самая известная газета, да, в общем-то, и такой не массовый случай. Вот, значит, представитель ХДС Ханнес Деттман сказал, что партия не принимала участия в расклейке этих плакатов. Личности расклеивающих плакаты не установлены. Плакаты 49-го года, да, вот ХДС, ХСС. И он также заявил, что плакаты должны быть сняты, вводят в заблуждение, не являются плакатами, одобренными партией. Ну, вот это проявление, что называется, да, такой технологической политической борьбы. Вот, много комментариев на эту тему, да, по-моему, даже Песков отреагировал, что разные... Реакция негативная, и это дает возможность понять, какие территориальные устремления есть у определенных политических сил ФРГ. Не имеет отношения к официальной позиции Берлина. Власти Калининграда сказали, что это, наверное, сделано по ошибке и так далее. Ну, вот, но я вижу в этом вот такое политтехнологическое применение, которое, собственно, должно... внести определенное смущение, да, в голову избирателей. Вот. Ну, достаточно такой традиционный ход, учитывая, что много говорят о будущем канцлере, говорят, что это будет Лашет от ХДС как раз, да, и вот, соответственно, это по нему удар. Я бы сказал, что это делают зеленые. Но доказать не могу, это мое предположение. Интересно. Я думаю, что у нас за следующие 3 недели тоже будет весьма ярко, учитывая там уже появляющиеся, да, различные эпизоды, события, видеоролики, агитацию, да, вот сегодня тоже там КПРФ разбирали одну агитку в интернете, там на газете фотография лидера партии, который держит в руках брошюру, но который нашли, это надо разглядеть еще, да, как бы... под лупой, наверное, не знаю, там нашли, что там изображение другой партии, Единой России. То есть, тоже на эту тему такие там баталии идут. Значит, ладно, про выборы еще успеем сегодня. Значит, добрый злодей желает всем хороших продуктивных выходных, пишет. Значит, новости из Норвегии. Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, террориста, который отбывает наказание за убийство 77 человек в июле 2011 года. Как сказал его адвокат, прокуратура вынесла решение, что не согласна с этим условно-досрочным освобождением, но по этому вопросу будет судебное заседание. Он подал это самое прошение, а был приговорен к 21 году. а в 2018 году раскаялся в содеянном. Тоже, это тоже тема обсуждается в западных СМИ. Считают, что вероятность есть, что его отпустят, но, правда, сравнивают его с другим маньяком, с Чарли Мэнсоном, которого до смерти так и не отпустили, да, хотя он каждый там год подавал самое об условно-досрочном прошении. Но тут Европа, да, что я почему на эту новость обратил внимание, читал его воззвание уже, когда он в заключении был, то он сказал, что находится в нечеловеческих условиях, там не то двух, не то трехкомнатная камера. И вот он говорил, что нечеловечность условий, она в том, что у него старая приставка, старая PlayStation, не последняя, а предпоследняя. И что вот это вот невозможно терпеть, условия ужасные, интернета всего час в день. Ну что-то там вот страдал, в общем, мужчина. Как-то очень сильно переживал. Вот, значит, ну, по поводу вчерашнего, вот, добрый злодей пишет, да, у него там отель, а не тюрьма, он считает. Виталий Фили, есть ли устремление, стоит ли говорить по одному плакату, что это тренд? Если какие-то маргиналы думают, что это не значит тренд. Ну, вы знаете, я почему считаю это политтехнологической штукой? Смотрите, да, хотя вот Михаил Мишустин... Какой-то пользователь у нас на Ютубе так называется, считает, что... Как называется болезнь, при которой человек видит политтехнологическую составляющую, которой на самом деле нет? Сразу видно специалиста большого, да? Но, тем не менее, я прокомментирую. Значит, смотрите, да, ситуация под выборы. Под выборы надо, конечно, уронить доверие к партии ХДС, ХСС. Вот. И как это сделать, да, поскольку там, очевидно, есть обсуждения, да, связанные с Россией, и обсуждения, там, зеленые занимают резкую позицию антироссийскую, да, а тут позиция и по Северному потоку, да, мягко говоря, другая. Вот, надо эту позицию прищемить. И как прищемить? Надо заявить о том, что есть нерешенные, да, якобы нерешенные территориальные споры, территориальные проблемы, и это сделать от имени партии. Очень простой ход. Это начнут обсуждать, начнут давать комментарии, эти будут вынуждены оправдываться, вот уже они оправдываются, да так это и работает. Обыватель делает свои выводы. Вот поэтому это такая достаточно обыденная история, да. Я вот напомню, что уже лет 20, наверное, выпускаются фальшивые там газеты, фальшивые интервью, да, и всегда используется тема геев, да, вот тоже такая стандартная штука. Вот, значит, по поводу вчерашнего теракта хотел еще вам рассказать. Там есть обновление, да, что по меньшей мере 110 человек погибли в результате этих взрывов, устроенных террористами-смертниками в районе Кабула, в районе аэропорта Кабула в четверг. Значит, погибли и американцы. Американцы сказали, что будем мстить. Вот, и там Трамп на эту тему выступил, Байден выступил. Байден сказал, что Америка ответит ударами по террористам, мы не простим, мы не забудем, мы вас найдем и заставим заплатить. Мы ударим точно и сильно, ударим тогда и куда посчитаем нужным. Удар планируется по руководству группировки и другим объектам. Талибы, запрещенные в России, да, утверждают, что поймали трех боевиков запрещенного в России исламского государства, которые причастны к взрывам. И исламское это государство, запрещенное в России, взяло на себя ответственность за атаку аэропорта Кабула. Вот, значит, есть подробности, что вот в четверг вообще было не два, а шесть взрывов. И что часть взрывов совершили смертники, а потом еще расстреливали людей из автоматов. На месте погибло не менее 40 человек. 13 погибших американцев стали первыми потерями США за полгода. И пишут, что, ну, там, наиболее крупные потери за очень долгое время. Тем не менее, никакие планы не изменились. Соединенные Штаты также собираются покинуть Афганистан до 31 августа. Что Трамп? Значит, вышел Трамп, ну, конечно, он не мог не выйти. И он заявил о том, что демократ Джо Байден испортил весь план предыдущей администрации по выводу войск из Афганистана. Администрация Байдена заявила, что выводит военных. Они не вывели гражданских. Сначала надо вывести гражданских, военное имущество, сказал Трамп в интервью. Fox News у него взял интервью. Военные в огромной опасности. Самолеты, которые совершают рейсы в аэропорт Кабула, из него подвергаются опасности. Печальный день для нашей страны и огромный позор. Кроме позора, это очень опасный день для страны. Но Байдену в этом смысле не везет, потому что скоро годовщина других трагических событий, из-за которых, собственно, американцы и оказались в Афганистане в том числе, да? Ну вот, поэтому это такой серьезный репутационный ущерб. Впрочем, я думаю, что никаких для него там каких-то там жутких последствий не будет. Ну вот, но так, так или иначе, да, это тяжелая для него история. Вот, и, конечно, Трамп оттоптался по полной, США беспомощны, страной управляют люди, которые не понимают, что делают, самая позорная вещь, это все цитаты Трампа, вот, ну, в любом случае эскалация, да, ситуация, я думаю, что будет продолжаться в Афганистане, будем за этим следить. Продолжается история еще у границ Беларуси с Литвой и другими ее соседями. И там вот тоже сводки новостей идут. Какие же там новости, да, помимо того, что люди там находятся между двух границ, и с ними совершенно непонятно, что происходит. Помимо того, что все стороны обвиняют друг друга в том, что в бесчеловечном отношении к беженцам, все вообще без исключения. Вот, и вот новое сообщение из этой истории. Пограничники Литвы спустили служебную собаку на людей, которые хотели попросить у страны статус беженца. Ну, угадайте, кто сообщает, да, конечно, официальный белорусский телеграм-канал «Белта». Инцидент случился на участке Лидского погранотряда. И, как они там, интересно, оказались, эти иностранцы? Вопрос открытый. Иностранцы попросили у литовских пограничников предоставить им статус беженца. Литовцы же стали угрожать им оружием и применением физической силы, а потом и вовсе спустили на иностранцев служебную собаку, пригнав их к территории Белоруссии и нарушив международные нормы. Одна из пострадавших поделилась, что люди шли к границе на протяжении 2 дней, не имея возможности поесть и попить. Еще один беженец утверждал, что если бы они пошли дальше, то пограничники бы попросту убили их. Ну, в общем, ситуация продолжается. Литовские пограничники говорят, что все больше и больше нелегальных мигрантов из Азии и Африки пытаются проникнуть в Литву с территории Белоруссии. Заявил об этом сегодня начальник службы охраны государственной границы МВД Литвы Рустамас Любаевс. Зафиксирован рост активности мигрантов, которые пытаются нелегально перейти литовско-белорусскую границу. Позавчера это было 155 человек, вчера чуть меньше, но наблюдается общий рост. Ну, по количеству мы неоднократно обсуждали, что оно там серьезно выросло, да, но вот есть цифры, что по задержанным 4000 задержанных, это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год, за полгода, да. Вот, значит, ну, что интересно, туда приехали представители ООН из агентства по делам беженцев. И я напомню, да, это мы уже уточняли с вами, что там между двух границ застряли несколько групп людей. Об этом есть там видеорепортажи в ряде СМИ. Значит, представители ООН из агентства беженцев посетили латвийско-белорусскую границу и обнаружили, что соискатели убежища пропали. Об этом сообщил представитель организации «Хочу помочь беженцам» Эгилс Грасманис. Он был обеспокоен тем, что в ночь с 23 на 24 августа с границы пропали 83 человека. Латвийская погранохрана не смогла ничего объяснить. Некому передавать еду, связь с мигрантами утеряна. Последняя информация, это когда представители погранохраны попросили одну из групп переместиться в другое место, чтобы им было проще доставлять еду. Близкие мигрантов не могут с ними связаться, обратились к добровольцам. МВД Латвии сообщает, что пропавших людей пустили обратно на территорию Беларуси. Вот, значит, непонятная ситуация. Вот, представитель МВД Латвии, да, говорит, что они вернулись в Беларусь. Ну, вот много на эту тему каких-то комментариев. Вот, значит, ситуация будет продолжаться, она скоро холода, да, вот я думаю, что с холодами из ситуации с Афганистаном, я думаю, что ситуация вот эта заиграет новыми красками. Потому что из Афганистана уже, да, собираются и в процессе вот исхода такого, 3,5 миллиона, оценка такая вообще, что 3,5 миллиона могут стать беженцами в ближайшее время. В прошлый раз, в прошлый приход талибов к власти 2,2 миллиона покинуло страну, и много находится вне страны, да, там студенты различные, те, кто находится на работах, да, вот тоже обсуждается эта тема, поскольку решение непонятно. И европейцы не хотят принимать особо, да, Меркель, он сказал про 10 тысяч всего, а это общее количество 3,3 миллиона. Я тут слушал разных правозащитников, слушал и читал на эту тему. Мне понравился очень поворот такой, да, вот они обсуждают, что же делать, кто же должен взять на себя ответственность, как помочь. Ну и так начинают говорить, что Европа нахлебалась еще в 15-м, и еще это не может она как-то переварить, и что вот эти 3,5 миллиона — это вообще чудовищная история, и надо, конечно, что-то делать, но непонятно как, регион очень сложный, ситуация нестабильная, а может, запрещенные в России талибы изменились, может, никто не будет убегать, может быть, там все не так плохо, они обещали там разрешить и образование для девочек, ну, в общем, такие истории. Но больше всего мне понравилось, когда такой правозащитник с честным и открытым лицом сказал: «Вы знаете, по нашей оценке, изменения климата в ближайшие 10 лет приведут к гораздо большему количеству беженцев, и мы вот эти 3,5 миллиона вообще не заметим. Там вот из Сахары, да, из территории стран, где там пустыня Сахара и там ряд других африканских стран, оттуда десятки миллионов побегут, вот тогда ого-го, вот об этом надо думать, что будет через 10 лет». И как мы эту проблему будем решать? Ну, а эти 3,5 миллиона нам тогда покажутся, ну, вообще какой-то, в общем, мелочью, ерундой. Не о том мы думаем, граждане-правозащитники. Надо думать о том, когда изменения из-за антропогенной, как бы, деятельности человека, да, эти изменения станут очень серьезными, и начнется поток беженцев уже климатического характера. Вот это важно. А, собственно, афганцы, ну, это, в общем, как-нибудь оно устаканится, как-нибудь оно устаканится. Вот такие новости по Кабулу. Конечно, там постоянно приходят новые обновления, новые дополнения. Я думаю, что так или иначе, да, вот весь мир, все свои взоры направил туда, особенно по вчерашним событиям. Вот, что еще? Ну, есть еще и по нашим новостям несколько там сообщений. Я думаю, что поговорим о них после выпуска новостей. Зачитаю пока несколько сообщений, что же люди пишут. Боб из Соединенных Штатов пишет, что он думает, что Байден ожидает импичмент. Я, честно говоря, не думаю. Я думаю, что поскольку Байден — это не человек, а это группа лиц, да, я думаю, что спокойно он будет находиться у власти, несмотря... Трамп тоже импичмент, он рисовали очень долго. Григорий из ПБ пишет, был два раза в Африке, в Сахаре, попал под дождь, причем разные годы, именно в июне. Вот. Чего это мигранты собрались в Литву? Лида вполне себе неплохой городок, там даже крепость есть в весьма неплохом состоянии. Ну, вы знаете, да, при всех, там сказать, объективных и необъективных заявлениях, которые делают стороны вот этого миграционного конфликта, я считаю, что история абсолютно спродюсирована. Вот, при всем, так сказать, нашем, да, уважении части нашей аудитории к батьке, он таким образом мстит. В двое суток они шли по территории неизвестно где, вышли границы, да, как они там оказались, ну, вряд ли из Афганистана пешком пришли, да. Ладно, за этой темой тоже последим. Так же, как и за Афганистаном последим. Давайте сейчас послушаем, что нового произошло, и после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Как обычно, мы с вами смотрим, что произошло нового, обсуждаем это, делимся своими мнениями или не обсуждаем. В Москве, кстати говоря, 8 баллов. Яндекс говорил, что будет 7, он сейчас в прогнозе дает 7, а сейчас 8 уже. Ситуация становится посложнее, как мне кажется. Не знаю, доживем ли мы с вами до 9, баллов сегодня. Но вполне может быть, потому что вчера... Вчера это было. Вчера 9 баллов, да, случалось, правда, ненадолго, но было. Ну, вот, значит, что еще из интересного, из наших новостей? Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала идею министра обороны Сергея Шойгу о постройке новых мегаполисов в Сибири. Я напомню, недавно вице-премьеров, да, сделали ответственными за определенная федеральная округа. Вот она курирует как раз Сибирь со стороны правительства. И она сказала, что эту идею обсуждала и поддерживает инициативы. Ездила в Омскую область, встречалась там с Сергеем Кужугетовичем. Вот, и, собственно, они эту тему обсуждали. По ее мнению, строительство больших новых городов в Сибири воспроизводит развитие, заложенное в советское время. Кластерный подход, развитие отдельных кластеров, промышленных, научно-технологических на территории российских субъектов. В качестве территории для строительства новых городов рассматриваются два макрорегиона. Ангар-Енисейский макрорегион и Южная Сибирь. В Ангар-Енисейский регион входит Тува, а также Хакасия, Красноярский край, прошу прощения, Иркутская область. Ранее идею Сергея Кужугетовича поддержал президент. Мы много раз говорили об этом. Сергей Кужугетович является активным сторонником, я бы даже сказал, локомотивом этого проекта. Надеюсь, так и будет, сказал Владимир Путин. В общем, как это будет, я, честно говоря, ну, даже не представляю себе. Но, видимо, вот эти 3-5 крупных научно-промышленных и экономических центров все-таки будут построены. Вот, ну, по словам Шойгу, эти планы были. Они были еще заложены в советское время, но их не реализовали, потому что СССР закончился. Вот, ну и я напомню, что он также предложил перенести в Сибирь столицу. Вот, ну и из таких тоже новостей на эту тему. Сегодня в Госдуму был внесен законопроект о праздновании Дня Сибири. Это сделал депутат Олег Смолин из КПРФ, и он повторно уже это сделал, повторно внес законопроект, чтобы 8 ноября праздновать в России День Сибири. В пояснительной записке указывается, что этот праздник, он уже празднуется многими жителями. Традиция возникла в 1882 году, когда отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства. Он также предлагал учредить в России День Сибири, и с 2016 года, накануне прошлых выборов он это делал. Мне кажется, цель одна и та же, да? Ну, не знаю, честно говоря. Нет у меня мнения ни по поводу создания новых городов. Ну, я думаю, что это неплохо в любом случае. Вон вчера у нас гость на эту тему разорялся, да, что надо из Москвы всех расселять, всех выгонять и так далее и тому подобное. Посмотрим. Посмотрим, как это будет развиваться. Я думаю, что насчет Дня Сибири не уверен. А вот то, что промышленные эти... И научные центры, я думаю, что да, будут строить. Много написало... А, это Григорий СПБ пишет, и еще пару слушателей. А где они деньги-то возьмут? Откуда деньги взять? Ну, это армия, военный бюджет у нас большой. Максел спрашивает, баллотируется ли Сережа Зверев? Насколько мне известно, да. Вот где-то там и в регионе и баллотируется, в Москве нет. Виталий Филий считает, что нужен день Камчатки, тогда день Кавказа. И так далее, и тому подобное. Ну, я думаю, что депутаты от КПРФ и от других партий, да, они, в принципе, способны подавать разные законопроекты. И я думаю, что ждет нас не только День Камчатки. Вот, день всех субъектов. Значит, тоже вот, ну, не хотел об этом, вот День Корюшки, да, предлагают сразу. Ну, у нас много подобных праздников, мы их, кстати, как-то обсуждали. Потому что у нас есть праздники, которые мы не знаем, зачем существуют. Зверев вроде в Бурятии, как защитник Байкала идет, мебель пишет. Да, где-то там, я вот помню, что как бы он и документы подал, да, и шансы у него, кстати говоря, хорошие. Бандерлог спрашивает, ведущий не бросил бросать курить. Не понимаю, о чем вы. 33, что ли, дня уже не курю. Итак, о чем хотел поговорить? Как-то вы КПРФ не особо любите. Да вы знаете, я много кого не люблю, имею на это право, собственно. И по личностям, и по политическим силам. Я хочу, чтобы они мне объяснили вот в своей позиции, что называется, предметно. Потому что я не люблю популизм, я не люблю вот несбыточных обещаний. И как раз на эту тему не очень хотел говорить, потому что я тут доклад там делал на одном экспертном мероприятии по поводу программы партий. И там были представители социологов. В общем, поговорили достаточно интересно, но продолжением вчерашнего разговора с гостем как раз, да, вот коллеги и те, кто, и ряд слушателей моих знакомых, кто слушает наши встречи, да, сказали, вот расскажи, что же там такое, что тебя так, собственно, возмущает, чем ты так недоволен в этих самых программах партии. Ну, надо оговориться, что... Мне кажется, кроме меня эти программы партии никто не читал. И не думаю, что до выборов кто-то прочитает. Вот, но опрос ВЦИОМа, да, говорит о том, что все-таки 13% россиян изучают. Давайте, кстати, может, об этом поголосуем. Интересуетесь ли вы программами политических партий, за которые планируете голосовать? Соответственно, да, интересуюсь, 134-21-35, интересуюсь, в смысле, читаю, открываю хотя бы, пытаюсь там на сайте найти, 134-21-35, не интересуюсь, 134-21-36, неинтересны мне никакие программы, я голосую по другому выбору, и это 134-21-36, и 134-21-37, я и так знаю, что там в этих программах, чем мне интересоваться. 134-21-37. Давайте посмотрим, как мы с ВЦИОМом с вами бьемся. Макс Эл считает, что сейчас все будут лукавить и не краснеть. Вечно недовольный Алексей Морозов спрашивает, а Жирик что лучше? Нет, Жирик тоже прекрасен. Я тоже прочитал программу ЛДПР. Она такая же восхитительная, просто в другом направлении. Вот. Максим предлагает четвертый вариант. У нас нет четвертого номера телефона, поэтому предлагаю довольствоваться тремя. Владимир Бонд предлагает еще один вариант. А что, у нас выборы, что ли? Да, вот. Тоже такой вариант. Так вот, к ВЦИОМу. 13% изучают, россиян изучают программы, как я. Я, честно говоря, скептически отношусь к этому показателю, но, может, действительно кому-то интересно. 57% ответили, что имеют общее представление об их содержании. Вот как 165-й пишет в СМС-сообщениях. Что читать там о КПРФ? Вернуть СССР и вся их программа. Анна пишет, я КПРФ... Не люблю вопросительный знак. Программу читала. Где можно найти и ознакомиться с программами и кандидатами? Это спрашивает человек с непроизносимым никнеймом, который заканчивается на 76. Значит, программы на сайтах я беру, да, вот есть сайты партий, всех 14, которые идут у нас. На эти выборы собирались 15, 15 не шмогла, да, вот, собрать подписи, поэтому у нас 14 партий и остальные кандидаты так, самостоятельно. Вот, у всех 14 партий есть сайты, на них можно зайти, и там лежат программы. Причем 13 из 14 выпустили программы свежие. А 14-я партия, гражданская платформа, она довольствуется пока старой программой. Я сделал, собственно, усилия достаточно серьезные, да, и прочитал все это, попытался как-то проанализировать. Вот, и, собственно, об этом-то и доклад был. Он у меня лежит в Телеграме, можете посмотреть, да, если кому интересно. Вот, значит, что могу сказать? Ну, честно говоря, да, вот то, что меня... возмущает, то там и написано, да, то есть люди не погружаются, то есть такое ощущение у многих, что это просто такая отписка, вот, хотя мне кажется, что все-таки, если ты претендуешь на голоса, ты должен не только лозунгами разговаривать, в общем, не будем показывать пальцем, как некоторые, да, но и пытаться рассказать, что ты собираешься делать-то, что ты собираешься делать, поскольку это твоя программа. Она же называется программа, да, это план действий дальше, да, я иду во власть, чтобы там, и там вот, начиная там от лавочек, да, и таких бытовых там малых дел, как это называется, до каких-то таких серьезных свершений. А если ты заявляешь о том, что вот мы раздадим всем там и будем всем платить безусловный доход, ты должен рассказать как. Потому что у меня всегда вопросы как? Пообещать-то и я могу. Вот как и Максим пишет. Но ведь обещать жениться — это же нереальное дело, поэтому и не читаем. Сегодня видел рекламный лозунг одного кандидата, Майлз 292 пишет. И они забирают, мы возвращаем. Я хихикнул, кто забирает, кому возвращаем. Я видел издевательскую, да, не буду называть партию, чтобы не обижать. Видел издевательство над этой рекламой, заклейку, да, это заклейка же тоже такой технологический прием, когда люди издеваются над чужой политической рекламой. И вот заклейку я видел такую. Они забирают, а мы на шухере. Очень смеялся. Тоже смешно. Значит, добро побеждает всегда, всегда побеждает зло, а все партии — это добро. Окончательно разочаровался во всех партиях на политическом олимпе, существующих на сегодня, после единогласного принятия пенсионной реформы. Этим они показали всю свою несостоятельность и зависимость от властвующих групп в России, банкиров и олигархов. Это Федук 05 пишет нам. Все лицемерие и показушники, кто-то хочет пробиться к кормушке, а кто-то удержаться у нее. Мебель считает, что их читать незачем, потому что это за все хорошее против всего плохого, только с известным по их политическому окрасу уклоном. Демократы за демократию, коммунисты за национализацию, Единая Россия за Путина и за нет проклятым 90-м. Так, удивился рекламе партии пенсионеров. На рекламу есть деньги. Кто их спонсирует? Расскажу. Там, значит, у них бесплатное телевизионное время, вот как раз на эти ролики, раздается всем партиям, разыгрывается там, кому с каким повезет. Поэтому им надо найти деньги только на, собственно, ролик. Значит, интересуюсь ими, объясняю, почему ни одна из полимастер пишет политических партий, кроме ядра, не знаю, что такое ядро, не займет парламентского большинства, нет парламентского большинства, нет власти. Не очень понимаю, что вы пишете, правда. Так, за повышение пенсионного возраста и обязательной вакцинации полный бойкот, пишет нам Михаил. Что скажете за новых людей, про новых людей? Вы знаете, пытаюсь пригласить в студию лидера партии «Новые люди», веду переговоры, пока не очень успешно, им все некогда, да, прошу дать какого-то представителя, но пока вот что-то переговоры результата не дали. Я надеюсь, что рано или поздно это случится, мы у них самих спросим, что за новые люди, но мнение мое такое. Люди пытаются понять, зачем идти в политику и как, но тем не менее делают это достаточно активно. Посмотрим, получится ли у них. О чем новые люди? Да, часто же спрашивают, а кто это? Ну вот они чего хотят-то, да? Собственно, почему они новые, да? Почему они пошли в политику вдруг из бизнеса? Ну вот, вы знаете, при прочтении их программы, при прочтении их там интервью, значит, того, что они пытаются донести, мне кажется, они сами до конца не понимают. Как вот Мебель написал, да, за все хорошее против всего плохого, у них свое видение. И они сначала как-то пытались молодежь привлечь, да, делали все в молодежном формате, там, в Ютубе, ТикТоке и так далее. Сейчас уже говорят, мы вот для людей интеллигентных, образованных, мы хотим их представлять. Ну, думаю, что ищут себя. Я думаю, что каких-то серьезных, ошеломляющих результатов в этот раз они не получат, но политическое партийное строительство — это история, в общем, не одного дня. Поэтому, скажем так, хранить я бы их не спешил. Так же, как и не спешил бы хранить, например, партию «Прямой демократии», которая в этом году не участвует в парламентских выборах, потому что она в прошлых на маленьких региональных выборах не очень удачно поучаствовала, поэтому вот в этом году воздерживается. Но, тем не менее, я думаю, что она еще появится, да, так или иначе появится, посмотрим. Вот, значит, в принципе, все программы можно побить на 18 основных тем. Это пенсионная реформа и отношение к ней, поддержка семьи, ЖКХ, тема политзаключенных. Есть, кстати, у четырех партий, хотя зеленая, как ее называют, партия «Яблоко» говорит, что это исключительно только их. Придумка нет, это упоминается у четырех. Так, налоги, трудоустройство и минимальный размер оплаты труда, тоже много об этом говорят, здравоохранение, вакцинация и борьба с ковидом, но без вакцинации куда? Образование, культура, миграционная политика, экология. Экология прям тренд, они почти все заговорили. Территориальное развитие, контроль над правоохранительными органами, кстати, не вызывает особого ажиотажа эта тема у партии и у людей. Госуправление, в том числе управление регионами, экономика и бизнес, наука, транспорт и внешняя политика. Что интересно, в этом электоральном цикле про внешнюю политику очень мало кто говорит. Да, в основном это, конечно, у «Единой России» есть, и ЛДПР. ЛДПР там вот густо. Например, вернуть все бывшие территории СССР. Исключить страны Прибалтики из Евросоюза за дискриминацию русских. Это планы ЛДПР. Выплачивать алименты из федерального бюджета. Это не совсем про внешнюю политику, но вот про внешнюю. Добиваться роспуска НАТО и создания вооруженных сил Европы без участия США. Ну, мы-то, допустим, с вами, да, так или иначе там проголосуем, но вот кто-то проголосует за ЛДПР. Интересно, как они будут добиваться роспуска НАТО? Мне вот просто интересно, какими методами. Значит, у «Справедливой России», например, повысить уровень прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда до 31 тысячи рублей. Вернуть гражданам утерянные вклады Сбербанка СССР. Ввести налог на роскошное потребление и предметы роскоши. Распределить доходы от природной ренты между всеми гражданами страны в разной степени. 28 тысяч рублей в год на человека. Честно говоря, странно, да? Но вот что еще? Да. Коммунисты России обращаются к нам с вами, товарищ, и предлагают сформировать обратно советское правительство, гарантировать реальное народовластие, чтобы это не значило, и отделить церковь от государства окончательно, чтобы это не значило. Значит, КПРФ. Отменить НДС. Осуществить программу второй целины, что бы это ни значило. Покончить с элементами колониальной зависимости страны, что бы это ни значило. Оторвать финансовую систему России от доллара и от прихотей глобалистского капитала. Не очень понимаю, что это. Возможно, вы понимаете лучше. Да? Значит, вывод Центробанка из-под влияния Федеральной резервной системы США. Мне кажется, это они списали у другой организации, которая называется НОТ. Это я у них слышал и у их этого самого представителя Федорова, который, кстати говоря, депутат от другой партии, от «Единой России». Что еще интересного? Не допускать деструктивного вмешательства в жизнь России, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и других международных структур. Главный вопрос, который ставит перед нами будущее, это кого туда пустить, пишет нам Григорий из ПБ. И вот он, видимо, человек интеллигентный, и читал уже свежего Пелевина, потому что это цитата из первой главы этой книги. Я начал ее читать тоже, да. Главный вопрос, который ставит перед нами будущее, это кто кого туда пустить. Вот. Владимир Бонд меня поправляет, говорит, лучше добавлять, если вы понимаете, о чем я, да, шутит. Ну вот, такие разнообразные программы. Что еще, да? В партии роста, например, отдельным пунктом, самая короткая программа, там 2000 знаков, это примерно, ну, размер новости, да, на ленте Интерфакса или ТАСС, например. И вот партия роста в своей небольшой программе отдельным пунктом выделяет тему внедрения 5G. Задумайтесь, граждане, чего эти люди хотят с нами сделать. Маугли считает, что после КПРФ новые люди боятся вас. Не знаю, честно говоря, чего они боятся. Я напомню, что это не первый был представитель партии КПРФ, который у нас был в эфире. До этого был руководитель его, господин Обухов, который, ну, скажем так, посодержательнее мне показался. Но я думаю, что мы с господином Волковым вчерашним еще встретимся, да, и разберем программу предметно. Мне все-таки хочется без лугунзовщины. Но пока с этим сложновато. Что еще интересного? Значит, вот, например, «Яблоко» предлагает выстраивать разрушенные отношения США, восстановив все соглашения, в том числе и те, из которых Вашингтон вышел в одностороннем порядке. Отказаться от разработки нефтегазовых месторождений в Северном Ледовитом океане. Прекратить вмешательство во внутренние дела Украины. Ну, в общем, прекрасные заявления, непонятно, как их реализовывать. Мне кажется, они сами-то и не знают, да, собственно. И сами не знают, но это наиболее, как бы, интересно. Ну, в общем, можете... спрашивают, приглашу ли я Зюганова, я бы послушал. Вы знаете, в отличие от Жириновского и Миронова, которые были у нас в эфире, Зюгановым как-то сложно. Вот. Давайте с новых людей попробуем начать, ну и позовем кого-то еще из коммунистов попроще, чем Зюганов. На этой ноте, да, я прервусь, потому что у нас сейчас рубрика «Все о недвижимости», потом новости, потом немного рекламы, и потом мы с вами продолжим по другим темам и новостям.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Средний размер ипотеки в России впервые превысил 3 миллиона рублей, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Данный показатель стабильно увеличивается с июня прошлого года. В то же время растет и общий объем задолженности граждан по ипотеке. Сейчас он составляет рекордные 10 триллионов 560 миллиардов рублей. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет внимательно следить за качеством ипотечных кредитов и за стандартами кредитования, чтобы, цитата, не росла неконтролируемая долговая нагрузка людей. Правительство примет решение о возможности распространения механизма эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство только после создания правовой базы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. До конца года будут подготовлены все законодательные инициативы. Также Хуснуллин сказал, что хочет с Центральным банком доработать вопрос выдачи ипотеки на индивидуальные жилые дома. С 1 июля 2019 года застройщики многоэтажек обязаны работать по эскроу-счетам, на которых находятся средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки. Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье, написала газета «Известия». Речь идет о помещениях, изъятых по решению суда. Однако трудности при реализации этого предложения заключаются в том, что в российском законодательстве до сих пор не установлены критерии роскошного жилья. Очевидно, в него будут введены новые определения, добавляет издание. Предполагается, что законопроект внесут в Госдуму в четвертом квартале этого года. Любого, кто приступает к сделке с недвижимостью, как правило, волнуют два вопроса. Это цена квартиры и сроки сделки. Как утверждают эксперты компании «Простор недвижимость», оба этих фактора зависят от сезона, в который проводится сделка, но могут быть и скорректированы в ту или иную сторону, в зависимости от профессионализма исполнителей. Если мы говорим про лето, то это некоторое затишье рынка, когда время поиска покупателя несколько растягивается. Насколько это в любой сезон зависит, опять же таки, от исполнителей, ведь покупатель даже по максимальной цене может быть найден буквально за неделю-две при соответствующем подходе к продаже. И хотя, конечно, срок продажи зависит и от ликвидности квартиры, но даже ей можно управлять. Специалисты «Простор недвижимость» утверждают, что сейчас рынок покупателей. Мало продавцов, которые хотят просто продать свою недвижимость и получить деньги. В основном рынок наполнен теми продавцами, которые хотят продать и тут же купить что-то получше. Такие продавцы одновременно являются и покупателями. Продавцам сейчас достаточно непросто самостоятельно определиться с ценой объекта. На рынке до сих пор присутствует некоторая затоваренность, и экономический фактор тоже играет свою роль. И, к сожалению, без специалистов сейчас сложно понять, насколько хороший вариант вы рассматриваете, насколько он актуален сейчас, насколько выгодна его цена. Для быстрых и выгодных сделок с квартирами агентство «Простор недвижимость» разработало и запатентовало свою авторскую систему скоростных продаж, позволяющую продавцам найти покупателя максимально оперативно за 2-3 недели, а главное без потери в ее цене, то есть по рыночной стоимости. Система работает вне зависимости от сезона. Эксперты расскажут про нее по телефону горячей линии 921-4901. Какая бы сделка вам ни предстояла, помните, вы всегда можете получить бесплатную консультацию экспертов «Простора» именно по вашему вопросу, конкретно по вашей недвижимости. Начать лучше с предварительной консультации по телефону агентства «Простор недвижимость», код 495, телефон запишите 921-4901. Звоните и консультируйтесь с экспертами бесплатно. 921-4901.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 27 августа, пятница. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас мы с вами обсуждаем партии, потом еще что-нибудь обсудим. Политические партии, которые у нас участвуют в выборах, а точнее их программы. Я их прочитал, был грех, да, как бы изучил, вот, собственно, о чем вам рассказываю. Напомню, у нас идет голосование, мы пробуем померить свои политические предпочтения с ФЦИОМом, точнее, не предпочтения, а изучение того, что нам кандидаты и партии излагают. Соответственно, вопрос звучал так. Читаете ли вы программы партии? Изучаете ли вы? Читаете на сайтах там, или как-то иначе? Если да, то 134-21-35. Если вы делаете свой выбор иначе, не читаете эти программы обещания, не слушаете, 134-21-36. И третий вариант ответа, да, соответственно, я уже забыл какой. Прошу меня простить. Прошу простить. Ну, давайте остановимся на двух. Вот. Ну, на третий вариант ответа все равно немного народу проголосовало, что-то вылетело из головы. Бывает тяжелая неделя, тяжелый день. Прошу меня извинить. Значит, что еще? Ну, ко вчерашнему эфиру есть комментарий. Кстати говоря, господин Волков, или товарищ Волков мне был ответить свой телеграм-канал после наш эфир. И он там вот о том, что ему хотелось сказать, но не удалось, там, ну, тоже в таких же лозунгах, в общем, как и в эфире было. В общем, как-то так по программам, честно говоря. Если вы собираетесь их читать, да, ну, ничего такого особого сногсшибательного вы там не найдете. Ну, с исключением, наверное, серьезнее подошли все-таки парламентские партии, видимо, опыт есть. Вы представляете, какое недоверие партиям и властям? Никакого доверия. Комрад Волков, Владимир Бонд пишет. Планируете ли пойти наблюдателем? Вы знаете, я поезжу по участкам, статус наблюдателя, не знаю, буду ли получать, как бы на обучении присутствовал, слушал, да, но вот еще пока не подавался. Но еще время есть, насколько я понимаю. Вот, давайте с вами обсудим ваши отношения к политическим партиям, если оно у вас есть, читали ли вы их программы, может быть, какие-то вам понравились отдельные моменты из них. Ну вот, по содержательной части, может быть, по обещаниям ЛДПР вернуть все бывшие республики СССР и методам, которые возможны. Ну вот, нечто об этом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да.
Здравствуйте, Лимонад Миджо. Я в Компартии Советского Союза был до августа 91 года. Ну, партии для меня больше нет никакого желания ни в какую вступать, потому что не могу найти свою партию, которая... Для меня партия — это не просто какая-то структура, а течение общественной и политической мысли. Ну, вот к Компартии СССР как к ней не относиться, но можно было многое интересного. Для меня это научное мировоззрение, атеизм. Я не понимаю, как КПРФ себя может позиционировать как коммунистическая партия, если там она братается с верующими. Ничего против верующих не имею, но просто мне кажется, что это такая...
Ну вот они говорят, вот я вчера задавал этот вопрос, как вы вообще, преемство, да, вот это, апостольское преемство, как я его назвал вчера. Они говорят, что у нас в партию перевступили те, кто состоял в КПСС, но вот были карьеристы, кто вступал в КПСС ради карьеры и там какого-то продвижения по службе и по жизни. А вот те, кто перевступил в КПРФ, это и есть идеологически настоящие коммунисты. Вот они так ответили вчера.
Ну, я не знаю, кто хоть мало-мальски-то читал Маркса, там, Ленина. Ну, какое там? Где там? Ну, есть какие-то краеугольные камни, там, интернационализм. Не знаю, там.
Интернационализм есть и у коммунистов России, и у РПСС есть такая партия, да? Российская партия чего-то там и справедливости, да? Вот. И у ЛДПР, не ЛДПР, у КПРФ, конечно, у них у всех есть.
Мне кажется, это все-таки бутафорские такие партии.
Вообще тема на самом деле большая и широкая. Вот зачем нам с вами партии? Мы же не понимаем и не умеем в них, да, вот, ну, вот решительно. Что такое политическая партия в современной России? Кто, и, кто в ней состоит, кроме депутатов?
Я рассматриваю вот «Яблоко» как партию, но меня всем она устраивает, только позиция по Крыму меня не устраивает, поэтому я как-то разошелся. Мне это кажется неприемлемым и чуждым. А так, в целом, и партия, там, и лидеры. Я как-то, ну,
а, кто меня... а кто лидер партии «Яблоко», вы знаете?
Ну, сейчас не знаю, там...
Рыбаков сейчас, да, это вот такой провокационный
Митрохин,
вопрос был.
Митрохин был там еще. Была
Митрохин женщина, депутат, да, Слобунова
была. Слобунова, да, до этого там Иваненко, там еще что-то. Я, в общем, рассматривал ее как... Ну, они довольно интересны мне были, но с позиции по Крыму тут не совпали.
Спасибо. Значит, Александр, не знаю, АИ Ермаков, вот он подписывается, не знаю, Александр Иванович, возможно, или Алексей Иванович. Скажите, пожалуйста, что большевики перед революцией специально выпускали журнал для верующих. По-моему, был редактором Богданов. Владимир Бонд спрашивает, никто Аляску не предлагает вернуть или базу на Луне сделать? В программах нет, не нашел этого. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зовут меня Раиса, я москвичка. Мне 63 года. Так вот, я хочу сказать, что я буду голосовать за коммунистов, потому что я родилась при коммунистов и жила при коммунистов. И я могу сравнить...
А последние 30 лет вы где были?
10. Ну, мне не нравится этот строй. Мне нравится при коммунистов жить.
Ну, потому что вы помоложе были, да?
Нет, Ну, потому что я вспоминаю, как бы при коммунистах было спокойно.
Я про это и говорю, да. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Мы его уважаем. Безусловно. Политика — это самый прибыльный бизнес, считает вечно недовольный Алексей. Для этого идут в политику. Но мне кажется, все-таки так себе это бизнес, потому что я знаю, да, люди там серьезно вкладываются, чтобы стать депутатом, а потом им не становится и обидненько становится. Я напомню, если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, 8495-7373-948, давайте об этом поговорим, если есть что сказать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, когда вот произошла как бы такая революция у нас в стране, когда у нас убрали коммунистическую партию и стали появляться новые партии, росло число их, то была какая-то вера и надежда, что они смогут как-то помочь жить лучше людям, да, простым, изменить все. И как-то это все с годами... Ну, может быть, мы не видим, что эта партия делает, как бы вот конкретно, да? А правительство в основном...
Вы знаете, да, что теперь вот после изменения в Конституции на них есть такая ответственность, они теперь правительство будут формировать?
Нет, не знала.
Ну вот, теперь за правительством у партии будет ответственность прямая, теперь их участие в нашей жизни будет более очевидным, скажем так.
Ну, дай бог, чтобы это было. И вот когда сейчас уже, знаете, по прошествии многих лет, видим, что в партию идут очень много по каким-то меркантильным интересам, идут...
А вот в коммунистической партии не так, видимо, было, да?
Тоже, да, но там, вы знаете, у меня муж вот в то время, в далекое... 87-й, где-то 88-й год, он, в общем-то, вошел в партию не потому, что он хотел какие-то блага для себя. Он ушел с каким-то убеждением и верой. Вот. Я не могу сказать, что во времена... Да, были, конечно, случаи такие. Но вот что я еще по сегодняшней ситуации хочу сказать, что когда вот в партию берут каких-то людей, знаете, далеких от... Не то, что партийных дел.
От политики, вот, да?
От политики, да, далеких там. Какие-то
Сергея музыканты. Зверева, например.
Это вообще, конечно, извините, компромат большущий, если он... Ну, то есть,
ну я вот так не считаю, который... кстати говоря. Вот вы знаете, он за Байкал-то борется достаточно давно и там много сделал, как это ни странно. Поэтому вот к нему у меня могут быть претензии эстетические. Но вот если у него есть...
А вы знаете, извините, перебью, это большое дело, вот этот вот эстетический момент, когда мы видим, извините, человека, который занимался чем-то, и вдруг он стал великим политиком.
Но пока еще не великим.
Ну, рвущимся в эту политику. Вот идут какие-то молодые совершенно... Нет, не то, что вот идут молодые, это прекрасно, что молодые идут, но они, например, вот тут я где-то прочитала в интернете то, что из дома два какие-то выходцы идут туда, то они, мне кажется, компрометируют партии.
Да, и мне кажется, мы же очень просто можем с этим поступить, взять и не проголосовать за них, и все.
Это да, но, слушайте, как-то это все-таки становится... Неверием. Люди не верят этим партиям.
Не и понимаю, общем... как это связано. Но вот идут люди, да, ну и что? Ну не голосуйте за них, да и все. Какие проблемы-то? Зачем им верить-то?
Да. Может, ну как же, мы привыкли верить в партию. Партия наш рулевой.
Но это было очень давно, мне кажется.
Да, спасибо, было,
спасибо за ваше мнение. Александр, вы специалист, скажи, что ходить в округе, мастер? Все-таки я не очень понимаю тот русский, на котором вы мне пишете. Что такое в округе? Это на каком языке? Скажите, какая партия изменит мою жизнь кардинально и к лучшему, пойду и проголосую. А вы сами определите. Вы можете сами почитать программу, как я это сделал, и выбрать себе по вкусу. Кто вам обещает изменить вашу жизнь, да? Че я за кого-то бесплатно агитировать буду? А, мебель. Что вам выходцы из дома 2, когда есть Милонов и Федоров? Ну вот мебель не нравится, Милонов и Федоров, но кто-то за них голосует, значит, кому-то нравится запрет мангалов. И я считаю, что часть программы Федорова, вот просто у нее КПРФ слезала у него. Как кто-то написал, это же удобно, да, и списать, как в школе. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр, Павел
Москва. Здравствуйте, Павел.
Я вот очень огорчен текущим выборным сезоном, поскольку вообще я не знаю, за кого голосовать. А раньше я по остаточному принципу голосовал за коммунистов, ну просто потому что там, ну, хоть как-то что-то было. А в этом году даже они полностью разочаровали своим популизмом, просто настолько дешевым, что они даже местами переплевывают партию Миронова. Хотя там, конечно...
Вы знаете, я раньше считал, что ЛДПР чемпион по популизму, пока не ознакомился с документами. Вот у меня было такое субъективное ощущение с этими всеми последними вагонами куда там, в север, да, омытием сапог в Индийском океане. Мне казалось, что вот это там бабе по мужику, мужику по водке. Но вот начал читать документы, и прошлая программа ЛДПР на самом деле была весьма содержательной и подробно, да, и... Вот. Но в этом сезоне, это вообще, кстати, проблема не только России. Вот этот популистский запрос, он вообще в мире, да, стал по ковиду прямо ощутим более, как бы, очевидно, да. То есть, казалось бы, люди, наоборот, должны взрослеть как-то и, ну, рационально подходить. Вот ты мне обещаешь конкретно, вот там 10 твоих дел, не такие там, в космос полетим, что там еще, да. Вернем бывшие территории СССР, добьемся распуска НАТО, да, отменим МДС, но это же даже не научная фантастика, абсурд. Но вообще в мире люди стали верить в популизм, когда неважно как, неважно кто, обещают, но, может быть, сделают, но вот это голосование обещаний. Вот поэтому это не только наша проблема, не только наша с вами.
Ну, тут, конечно, сложно не согласиться, да, этот ковид внес серьезные изменения во многие жизни, да, по изоляции, по всем этим проблемам. Но суть еще в чем, а главное, все, кто обещает из Думы, они обещают, как потратят госбюджет. То есть они говорят, мы тут вам дадим 10 тысяч рублей ежемесячно, просто потому что вы гражданин.
Другие 28, говорят, 28 в год.
Ну, у всех аппетиты разные, да, и разные запросы на бюджет, но никто не говорит, как они собираются заработать деньги в бюджет. То есть вот просто по теме расходов у всех карман государственный широкий, а по теме того, как они этот карман будут наполнять, вообще ноль просто. Удивляет, вот как люди могут голосовать за кого-то из них, если они не могут...
Вы знаете, не все, но если я скажу, кто нет, вот сразу начнется. Вот опять вы, опять про это. Есть и содержательные, да, предложения, вот, но не буду их озвучивать. Сами почитайте, сходите. Вот, так что...
Ну, надеюсь, что такие есть. Придется почитать программы более.
Почитайте, да. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Трампа выбрали до ковида. Люди любят простые решения сложных проблем. Это мебель пишет. Ненавидите мигрантов? Построим стену. Боитесь Китая? Запрещу. Да вы знаете, ну, как бы по-разному оно бывает. Трамп-то все-таки не на этом избрался. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, вот смотря на все эти так называемые партии, так называемые программы, ну, все это шаблоны, сплошные шаблоны. Яблоко, как это стандартный, так сказать, противовес «Единой России», совершенно маразматические лозунги, за которые, кстати, по нынешним законам, если я правильно помню, статья. Вот такой вот. И что касается выборов, идти, я даже не думаю.
Это абсентизм называется, когда люди не хотят вообще никак проявлять себя в политической жизни. Вы знаете, хорошие и плохие, а других-то нет партий. Да? Вот какие есть. Это же тоже достаточно серьезная работа, да? То есть это же вот люди тратят усилия, средства, жизнь свою фактически, да? Это же построить партию, это ну, не так просто, как кажется. Вот, поэтому у них есть какие-то амбиции, какие-то устремления. Слушаю вас. Алло.
Алло. Здравствуйте, Дегель.
Здравствуйте.
Голосовал всегда за коммунистов. Ну, как бы не за самих, не за Жигана. Самой идеи, жил я при том, и помню все это.
А с чего вы взяли, что вот эти коммунисты, это те?
Ну, нет, это совсем другое, я даже не беру про это. Просто я говорю, как бы разбавить Единую Россию, хоть какая-то была альтернатива вот этому строю, который сейчас. Хотя я сейчас тоже нормально, в принципе, и при этом строю, но вот там как-то справедливости больше было.
Здесь вот сейчас... Там это где?
А?
Там это где?
Ну, в СССР, в нашем СССР справедливости больше было.
Для кого?
Ну, как, для народа было, вообще-то.
А вам сколько годочков было при СССР, можно узнать?
Ну, я как раз вот 64-го года.
Ну, то есть вы в юности пожили, да?
Ну, почему в юности вообще я пожил, да? Ну, как бы я понимал прекрасно, что меня учили бесплатно, лечили бесплатно, я мог заниматься чем угодно бесплатно. Ходил куда угодно. А понимаете, а сейчас вот как-то не очень с этим бесплатно. Вот еду, я вот сейчас мимо стадиона «Динамо». Вспоминаю, как я вся жизнь моя прошла на этом стадионе.
А вас туда не пускают, что ли? Вы попробуйте.
А я зашел, я вам сейчас расскажу, отсмеюсь. 9-й подъезд, я приходил вот в сентябре, и там был, стояли столы, там сидели тренера, все виды спорта. Записывайся куда хочешь. Приходи, проходи там элементарные какой-то там, ну, я не знаю, как тест сейчас оно называется. А сейчас я зашел туда, в этот 9-й подъезд, и там такая аллея. И вот там, где раньше спорт был, там сейчас одни бутики. И стадион этот построили под Дзюбу, я так понимаю. Вот сегодня там играет команда, да, вот какая-то там футбольная, не знаю, вот сегодня передали. Это, а все остальное время простаивает. Ну, и кому этот спорт нужен сейчас? Вот, честно говоря.
Понятно. Но вы понимаете, да, что вы серьезно упрощаете? Что у вас все было бесплатно, зато жрать было, но не очень.
Да ладно, вот это идиотизм, жрать нечего. Это, ну, не было такого. Ну, откуда все это берется?
Из памяти.
И не было такого, что жрать не было. Что все голодные ходили, что ли? Ну, чушь это. Ну, это вот какие-то догмы вот эти. Ну, все время,
то есть
говорят,
и в очередях никто не стоял, да?
Ну, какие очереди? Ну, это какой-то, это был 90-е годы, когда вот уже...
86-й я вот лично помню, например, вовсе не 90-й. Вот я лично помню,
86-й. В 87-м году мы поехали в Минск за новыми машинами. Я приезжаю туда, вот 87-й год, 9 часов вечера, мы получили 10 МАЗов новых.
В личное пользование, да?
Почему в личном? Государственный, третий МАЗ был в свое время, это организация серьезная.
Ну, то есть, у государства с МАЗами было все хорошо, а у жителей не очень,
да,
с машинами.
Да, вот мы приехали туда, и вот...
Ладно, не готов ваши светлые воспоминания слушать, правда. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Ну, я 77-го года рождения. Я так понимаю, вы тоже приблизительно мой ровесник?
Ну, не приблизительно, а точно. 7 октября 1977 года.
О, ну, мы даже в одном месяце. Ладно, хорошо. Скажу свои воспоминания. Я жил, родился и жил в Москве. И сейчас живу в Москве. Я прекрасно помню конец 80-х годов. И что, в принципе, с продуктами-то проблем не было. А все началось... 89-90 год. И знаете, моя мать работала тогда в административно-технической инспекции, инспектором. Она как раз инспектировала магазины, предприятия и прочее. И вот, знаете что? В магазинах, вот 90-й год, в магазинах шаром покати на прилавках, а все это склады, подвалы ломились от всего. Просто это был саботаж, когда просто это все не пускали, чтобы у людей как раз создать вот это неприязненное отношение. Еще говорят, что
а
были какие-то...
А кто это делал-то, можно
узнать? Что были какие-то колбасные электрички, да?
Да, были стыри.
Да, да, да. Вот я ездил в деревню, у меня мать сама из Рязанской области. Я ездил в деревню, это 350 километров от Москвы. Провинция, маленький это поселок, городок, можно даже сказать. В нем было... скажем так, библиотека, магазины там кондитерские, еще там местные. То есть все было. Когда началась перестройка,
была.
Все было, да, и тем более все
свое
было.
А перестройка в каком году началась? Можете, можете мне напомнить, в каком году началась перестройка?
Я был довольно-таки политизированным человеком, даже вот несмотря... Это было даже странно.
На вопрос ответите.
Вот. Я смотрел все эти съезды КПСС, съезды народных депутатов. Я все это знаю. Так что вот меня...
На
вот,
вопрос
знаете,
ответьте, в каком...
Не проведешь.
В каком году началась перестройка? Можете мне ответить?
Ну, при приходе Горбачева, там, 85-86 год.
Ну, то есть, все-таки вы смотрите, вы говорите, до 90-го все было. А
да.
Когда началась перестройка, все пропало. Но только
нет,
она началась.
Когда началась перестройка, когда Ельцин, это самое, начал подниматься к власти, 90-й год, начался саботаж, чтобы специально у людей...
Понятно, у вас какой-то разрыв в памяти вашей. Но почитайте хоть у современников своих, я-то помню совсем другое. На стадионе «Динамо» сейчас играет РЖД, выигрывает, кстати, у «Динамо». Это к вопросу, что там ничего нет. Значит, много шуток на эту тему. Ладно, так, несколько минут есть, давайте с вами, Геннадий, слушаю.
Здрасте, Александр.
Здрасте.
Ну, вот я постарше вас, так, ну, лет на 10, да, и я вот эти времена помню. Ну, а вот по поводу, мне просто интерес по поводу популизма. Чем популизм коммунистов отличается от популизма Единой России?
Почитайте, того, почитайте программу, не буду вам объяснять, потому что вы меня заподозрите сразу в пропаганде.
Не-не-не, Александр, я вас не... Взятости, вы ведущий, отличный, мне очень нравится вас слушать, я как бы вот с вами, когда согласен, когда не согласен, но с другой стороны, смотрите, вот у нас есть лидер, да, я, конечно, не хочу кидать большой камень в его огород, но...
Да киньте, он стерпит, в его огород такие летают.
Ну, согласен, да, вот очередные камешки я кидаю.
Давайте.
Про пенсионный возраст обещал, не будет у него повышения, бах, повышение, да, то есть как бы... Ну, такое самое вот последнее яркое событие, да? Обещал там сделать нам по 100 метров квартиры, да? То есть, как бы... Ну, программа, это же программа «Единая Россия» была. И вот они вот 20 лет у власти, ну, по факту, да, вот, с этим лидером. И как бы, ну, не знаю. Не
ну, то есть, при советах было лучше, да? Вы это хотите мне сказать?
Ну, слушайте, знаете как? Было, знаете, мне, наверное, спокойнее было. Это, ну, это немаловажно.
Вот, да? Смотрите, вы накидали камней ему, да? Кто внес законопроект о пенсионной реформе? Кто за него голосовал? Может, посмотрим? Освежим память?
А
это
я,
не так давно
я
было.
Я даже знаю список депутатов. Вот, и...
Там есть фамилия? Это Путин среди этих депутатов.
Не, ну, слушайте, ну, он у нас, это как, не, там это нельзя это трогать. Это, конечно, он не совсем это...
Потрудитесь посмотреть, кто внес законопроект. Вас ну, ждет много удивительных открытий.
Не.
А у нас выпуск новостей. Вынужден с вами попрощаться, по крайней мере, в этой полчасовке после выпуска новостей. Мы с вами продолжим. Хочу еще о чем-нибудь поговорить. С партиями у нас не очень задалось. Но, тем не менее, 44% тех, кто дозвонился, читают программы. 48% не читают. Вот такие дела. Новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.30. 9:35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждали с вами партии. Сейчас пообсуждаем что-нибудь еще. Дорога в Москве 6 баллов по Яндексу, но вот по карте не знаю, честно говоря. Ленинградка очень тяжелая, ну и все остальные такие стандартные места плохо себя чувствуют. Не знаю, может быть действительно 6 баллов. 8, он говорит нам Яндекс, что будет 5, а в 9 аж 4. Пока не вижу. Пока не вижу. Продолжаем. Значит, сегодня вышло несколько опросов, вот хотел о них тоже поговорить с вами. Итак, согласно результатам опроса «Суперджоб», большинство россиян не хотели бы работать в подчинении, не быть начальником и членом своей семьи. Да и работать с родственниками в одной компании желающих мало. Поэтому к совместной работе с лучшими друзьями россияне относятся заметно лояльнее. Работать в одной компании с лучшим другом или подругой хотели бы 56% россиян. Сразу видно, не работали. Решать рабочие задачи вместе со своей второй половиной готовы лишь 30%. У этих людей есть опыт, да. Противник этой идеи считает, что личные отношения между супругами могут мешать работе, а общая работа, в свою очередь, может осложнить личные отношения. У меня только вопрос, где тут семейный бизнес-то, да, все те самые прекрасные истории про большой семейный бизнес. Желающие трудиться бок о бок с отцом или матерью встречаются еще реже, на это согласны 28% и 21% соответственно. Мы, представители разных поколений, и не всегда хорошо понимаем друг друга, комментируют опрос те, кто не согласен работать с родителями. При этом мужчины, чаще женщин готовы покорять вместе со своим лучшим другом, а женщины со своей матерью. Однако работать вместе с близкими, быть их подчиненными, это вообще разные истории. Быть подчиненным у лучшего друга готов 41%. У отца 38%. У своей второй половины или у матери по 27%. Ну, серьезная цифра. Мужчины чаще женщин согласны выполнять поручения друга, а женщины чаще мужчин не против быть в подчинении у матери. Вот Мебель пишет. Работал в подчинении двоюродной сестры. Пересекались час в день. Я вечером на телефоне сидел. А ушел в семейную фирму к однокласснику, так и вообще с ним общаться перестал, дабы не сдать коллег своего отдела, проболтавшись о чем-нибудь. Так, что еще? Ну вот, мужчины чаще женщин согласны стать начальником у жены и друга, а женщины чаще мужчин начальником у своей мамы. Работал и с женой, она была в подчинении, матушка сейчас работает в подчинении, а вот лучший друг, партнер, кинул на деньги, это Виталик. Если у вас есть какие-то мнения, истории на эту тему, прошу звонить. 8-495-73-73-948. И, соответственно, поговорим об этом. Хотя тема сложная. Тема сложная, как правило, она всегда полна каких-то разочарований. В друзьях чаще всего, да, вот. Бизнес с друзьями, это, мне кажется, самая такая популярная история, да. Потому что, вроде, не знаю, там, на футбол ходить и пиво пить — это одно. Когда серьезные дела начинаются, ну, совсем там другие вылезают моменты. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер. Денис.
Здравствуйте.
Согласен с вами. Тема сложная, люди разные.
Нет, в ней боли просто много, которые не поделиться, да, потому что я тоже работал с родственниками, а вдруг они меня слушают, я сейчас гадостей наговорю или, наоборот, радостей, да, или их разочарую, или восхищу, да, ну, скорее, первое, вот, и поэтому всегда же это и больно рассказывать, да, вот про лучших друзей, которых не стало, да, из-за того, что и вместе там занялись бизнесом, а и кто деньги занимал тоже, классный, блин, друг, классный товарищ, денег занял, все пропало, ну, как говорят, лучше, хорошо, чтобы взял деньгами, да? Поэтому вот это очень непростая тема. Рассказывайте вашу историю.
Ох, работал с отцом, ну, почти в подчинении. Работал со старшим братом. Это жесть. Не, ребят, вот упаси Господь. Потому что, знаете, что происходит? Ты дома бываешь. Ты приходишь домой, а ты все равно на работе. Понимаете, да, о чем я говорю?
Зато на работе, как дома. Есть же обратная история.
А вот эта история, а это как раз не работает. То есть это круглосуточная работа получается. Ну, не надо, не отойдешь, не отдохнешь. Ну, у меня, во всяком случае...
С кем лучше работать? Совсем с незнакомыми людьми?
Вы знаете, с приятелями хорошо.
Вот прямо. Ну, то есть сходили на работу, потом сходили пивка и так далее. Да?
Отличная история. Кстати, работал с лучшим другом. Прям бок о бок, плечом к плечу. То есть в паре. Напарники были, да? Вот это нормально. Неплохо, не испортились отношения, ничего.
А начальник все... подчиненный, если? Не напарники, не в равенстве, а вот так.
Вот такого не было.
Спасибо такого за вашу историю, спасибо. Предлагаю, если у кого есть, на условиях анонимности, если что, что характерно, можно поделиться историей 8495-7373-948. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, здравствуйте.
Здрасте.
Я, наверное, значит, правила из исключений исправил. Все вот жалуются, что у всех плохо, все нехорошо. А у меня вот я с отцом проработал 15 лет и сильно благодарен ему. Работал, ну, потом, чем больше, дольше работал, 15 лет проработал, да, из них 5 подчинений, 10 уже, ну, 50 на 50 работали. И также был опыт с другом, 5 лет я с другом еще проработал. Тоже остались, это лучший друг, который... из детства, и мы не расстались, и я благодарен ему, то, что он меня как бы взял в свой бизнес, и на достойный, а просто обсудили все на берегу, и поэтому...
Видите, попадаются счастливые, разумные люди. Я вот сколько сталкивался, да, вот, скажем так, позитивным опытом привести не могу. Так или иначе, что-то случается по дороге. Простые человеческие эмоции начинаются, я не только по своему опыту, да, по опыту знакомых тоже, но вот даже вроде бы люди там, ну, 10 лет, но все равно вот бывает всякая ерунда, бывает. Хорошо, что вам повезло, да, мы за вас порадуемся. Спасибо. Да. Показатель пишет. Работать с другом — одно удовольствие. Он член КОР РАМН, Российской Академии Медицинских Наук, очевидно. Учились вместе. Я вне формата, но точки притяжения сохранились. Монтер Мечников. У нас в компании семейный бизнес. Муж и жена. Руководитель отдела, лучший друг директора. Руководитель юротдела, сестра жены. Руководитель финансовой службы, теща директора. Сложно очень так работать. Движения вверх нет. Твоя должность, твоя могила. Так вы найдите себе там... родственника, там, жену, и, может быть, поменяется. С красивой подругой готов работать и сверху, и снизу, пишет 497-й. Ну, видимо, шутит. 8495-7373-948. Не любим мы работать с родственниками, судя по всему, судя по отсутствию удачных каких-то историй. Тема тяжелая, на самом деле, потому что действительно на работе-то как-то не хочется... Вернее, дома не хочется работать. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Это радио?
Да. Я попал? Да, попали. Вы попали.
Замечательно. Очень рад. Про местный бизнес с друзьями и родственниками. Да? Можно историю рассказать?
Давайте, говорите, конечно.
Да. Ну, в общем, работаю с другом. Небольшой бизнес. Просто отдаю себе отчет в том, что нужно... и бизнес сделать, и дружбу сохранить. Ну и как-то стараюсь балансировать между этими двумя.
Ну, видите, ну, вы как-то рационально понимаете ситуацию, а многие же нет. У меня вот тоже там разный опыт из жизни.
Тут согласен. Ну, просто главное отдавать себе отчет, не гнаться за какими-то бешеными деньгами. Ну и... как бы всех денег не заработает.
Вы знаете, кстати, вот часто сталкивался с такой историей, что когда друзья приходят вместе там в работу, в бизнес, в какое-то дело, ну, дружба так или иначе обрастает как бы сложностями, да, появляются какие-то новые эмоции, да, там, ну, разные, и деструктивные в том числе. А если люди на работе сходятся, да, и начинают как-то общаться вне работы, вот это, как правило, на более крепкие отношения.
Тут тоже нельзя не согласиться. Стараюсь просто, конкретно в моей истории, стараемся не пересекать. Выходные отдыхаем.
Чаще. Причем друг от друга, да, чаще всего?
Нет, наоборот.
Наоборот. Но видите, тоже повезло. Виталик пишет. Жена, проработав у меня в подчинении 3 года, сказала, что больше не может. Сказала, что поняла, что я деспотичен везде. И дома, и на работе. Андрей, несколько периодов, когда мы с супругой работали вместе, автодром, последний период аэропорт, она была исполняющим обязанности непосредственно начальника, остались живы оба. Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Не скажу, что работал с другом, таким уж другом, но с приятелем как-то. Он приятель стал по одной работе, потом через лет 10, наверное. Вот, я пришел под его уже подчинение, что называется. Вот, ну, кончилось тем, что он меня просто за одну работу не заплатил достаточно большие деньги. И все. Поэтому, ну, бог судья, как говорится.
А к себе бы взяли на работу друзей?
Вы знаете, я что-то как-то, может быть, и моя, вот, не знаю, сказать, существующая или последняя позиция, она вышла из того, что пришел к выводу, что лучше всего работать без начальников и без подчиненных.
Тоже выбор. Спасибо за вашу историю.
Тоже концепция, как говорится.
Тоже концепция, да. Парадигма. Показатель пишет, анекдот. Встречаются два человека. Как твоя работа мечты? Но кто тебе сказал, что я мечтаю работать? Пошел переосмысливать мечты. Савель Михайлович, не свой бизнес, наемник. Когда-то работал в подчинении супруги и соглашусь со слушателем в том, что работа вливается в семейную жизнь. Брал в подчинение приятеля. Ни подчиненного, ни приятеля. Сейчас в подчинение взял маму. Прекрасные рабочие отношения. Тема неоднозначная. Наверняка неоднозначная. Алексей пишет, начальник друг, не знаю, как ему, мне нормально. Работал в трех семейных фирмах, пишет мастер. Сначала идиллия, потом начинает бороться за власть. Кто, непонятно, видимо, борьба за власть. Здрасте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, у нас, в общем, ну, как сказать, семейный бизнес, правда, слава богу, не в России. Слава богу, я не в России, потому что я бы здесь не потянула. О детях я сейчас не говорю, это их проблемы. Но с друзьями они никогда не работают. Никто из них никогда не работал и не будет работать. И правильно. У них друзья хорошие, чтобы отношения не испортить. Семейный бизнес – это ведь не только доход. Это идеология своеобразная. И даже бывают иногда порой какие-то, ну, скажем так, подотрасли в семейной жизни, которые как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. А ведь тянешь, и не потому, что он там приносит какой-то минимальный доход, а потому, что вот это вот, ну, досталось тебе, вот ты обязан это вытянуть. Более того, ты не просто этот бизнес тянешь, ты пытаешься его как-то еще расширить и укрепить. Потому что если ты с ним ничего не будешь делать, ты года через 3, максимум через 5 разоришься. И вот несчастные наши правнуки, праправнуки, кто более-менее уже подрос, все это на себе волокут. Кому-то нравится, кто-то втянулся, кому-то не нравится, но все равно волокут. Это очень трудный семейный бизнес. Просто у нас как такового семейного бизнеса, который переходит из поколения в поколение, нет. А когда он тебе достается от другого поколения, и ты обязан, просто обязан хотя бы в память вот своих предков этот бизнес тянуть. Это очень сложно.
Ну, вы знаете, вот, если посмотреть на историю больших состояний, там что-то не очень часто отпрыски из таких, из бизнесов. Бизнес этот тянут, исходя из своих там каких-то убеждений. Посмотрите, самый такой наглядный пример Пэрис Хилтон. Ну, какой там бизнес? Какая там империя? Ну, то есть там империя, но она империя другого, скажем так.
Ну, всегда можно нанять управляющего, но это будет уже не то.
Просто, ну, бизнес бизнесу рознь, да, и вот спасибо за вашу историю, тоже пару соображений своих выскажу. Смотрите, во-первых, у нас нет истории бизнеса пока, да. У нас, дай бог, там второе, ну, там где-то третье, может быть, это в совсем каких-то таких старых историях поколение в бизнесе участвует. У нас нет опыта, у нас нет вот такой там семейных историй. Хотя я помню граждане из 90-х, которые обрели там по-разному свое благосостояние, они там все и гербы дворянские, да, малевали, и какие-то еще вещи играли в это все. Но в целом, я вот, честно говоря, у нас в России исключительно редко вижу, когда да, сын идет по стопам отца, и у них вместе там какой-то свой семейный бизнес, и он продолжается. Если это большие деньги, да, то вот искушение большими деньгами часто приводит молодых людей, сами знаете, да, в другие истории, скажем, не связанные с бизнесом. Вот, хотя бывают и обратные истории, да. Вот. А что касается бизнеса небольшого, так человек молодой человек, привлекаемый туда с юности, да, особенно в тяжелые какие-то моменты, потом, честно говоря, чаще выбирают другую дорогу, да, и, собственно, тоже там по-разному развивается. Но вообще тема с родственниками, тема с друзьями и с нашим еще вот небольшим опытом в бизнесе, эта тема очень пока непростая. Хотя говорят, что она и в там, Штатах непростая. Вот есть история, например, про ресторанный бизнес, что итальянский семейный ресторан должен три раза сменить хозяев, прежде чем стать прибыльным. Там тоже это тяжелая история про преодоление, да, про все вот эти невзгоды и тяготы, да, вот. И вот Виталий Филий напоминает, что у нас была история бизнеса и предпринимательства, и потомственные промышленники, и купцы были. 17-й год с этим разобрался некоторым образом. Евгений Филия, не родственник, да, пишет, работал не под, а с родственником и некоторыми друзьями и знакомыми. Сколько раз зарекался не только с ними больше не связываться в рабочем моменте, но даже не пользоваться их услугами. Казалось бы, свои могут сделать быстрее, лучше и дешевле, по итогу либо недоволен либо услугой, либо работой, либо переделаю у ответственных незнакомцев. Но это тоже такая, вы знаете, история, но достаточно распространенная. Если совместная история может испортить отношения с другом, значит, хреновый друг, и то, что исчезло с жизни, слава богу. Значит, человек может тебя кинуть, поведясь на бабки, то хорошо, что это произошло в начале, это пишет Виталик. Да вы знаете, но не все выдерживают, правда, проверку и деньгами, и ответственностью. Никто же не любит ее разделять, никто не любит ее вместе тащить. И люди меняются, да, и на работе меняются, и в бизнесе меняются. Так что эта история, не знаю, может быть, мы научимся с вами. Когда вот научимся любой труд уважать, да, это же тоже наша такая проблема. Что официант у нас не человек, ну, в смысле, наоборот, человек, у которого имени нет. Человек! Вот это, да, все. А вот банкир — другая совсем история. Но это же тоже, да, про наше отношение к такому труду, там, к различным отраслям жизни. Еще поучимся, я думаю, еще посмотрим, как это будет. Вы в эфире, слушаю вас. Только выключите радиоприемник, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Павел. Хотел бы два момента вот так на эту тему, что вы подняли. Обратил внимание, если организовывать несколько человек какую-то организацию, все у них прекрасно идет. Если потом приходит туда работать супруга одного из них, максимум год, максимум два, фирме начинается упадок, уходит те, кто ее начинал организовывать, и фирма начинает глохнуть.
А с чем связано, как вы думаете? Бабу пустили порулить?
Не знаю, но вот неоднократно это замечал. Просто вот уже прямо не единичный случай. И второе, значит, хотел бы, с другом организовывали фирму, начинали работать, пришла туда работать его супруга. В общем, кончилось тем, что я ушел из этой фирмы, сказал, я лучше организую
дальше сам, короче.
Но сохраню друга.
Тяжелая история. Спасибо. Стратегический инвестор пишет. Вот человек, видимо, знает, о чем говорит. Всегда действовала формула для друзей двойной тариф. Крошка-картошка. Основали два друга, поднимала дело с семьями. До сих пор фирма работает. Вот Майлз еще пишет. 292-й, очень интересное такое соображение. Хорошо работать с другом, когда вы вместе против начальства. Ну вот, я же говорил, что вот наш народ, наша национальная такая черта менталитета, когда нам всегда нужен внешний враг, мы тогда сплачиваемся. А неважно, кто он там, начальник, конкурент, вот если он есть, то мы можем перевернуть все, в общем, и добиться чего угодно. У меня друг пока работал со мной, потом в такси, потом на хлебокомбинате, все было хорошо, устроился в службу безопасности, зазвездился, это сообщает нам Давид. Такая история, непростая. Но я думаю, что это связано с тем, что у нас не так много опыта все-таки, Вот и Ирина пишет, Йоко Оно познакомилась с Джоном Ленноном, закончилась группа Битлз, да, это вот любители и фанаты Битлз, они, конечно, очень много к ней претензий имеют на этот счет, вот к Йоко Оно там отдельная страница в истории Битлз, чуть ли не кровавая. А Виталий Филе считает, что помимо внешнего врага чудно сплачивает идея кого-нибудь обуть. Вы знаете, ну, не соглашусь тоже. Все-таки у нас как-то вот нету криминальной жилки в нашем народе. Идет, украсть ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, деньги пропить. Да, это вот из этой серии. Ну что же, желаю всем хороших выходных хорошего здоровья. Проведем эти солнечные выходные как-нибудь радостно. Впереди ждет нас осень, тоже пора прекрасная по-своему. А потом и зима тоже. Вот сейчас кажется бесконечно далеко эта зима и этот холод, и вроде уже и забылось, что это. Вот, но тем не менее, все это у нас с вами впереди. Поэтому давайте наслаждаться теплыми деньками, пока возможность такая есть. Да, давайте не портить друг другу настроение и самим себе тоже. Давайте как-то все-таки получим больше радости из происходящего вокруг нас, несмотря на то, что обстоятельств к пессимизму значительно больше. Ну и все-таки, несмотря на наше абсентистское такое настроение, всех призываю прийти на выборы и сделать свои выборы. Буду говорить вам это неоднократно, хоть вы меня за это и будете проклинать ближайшие несколько недель. И вот в чатике на Ютубе уже какая-то ругань у нас. Ладно, хороших выходных, всем удачи, продолжим на следующей неделе.
Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Клюевой. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
Городская центральная электрическая станция, или ГЭС-2, это выведенная из эксплуатации Московская электростанция. Она занимала комплексы зданий по адресу Болотная набережная, 15, в районе Якиманка, и работала с начала 20 века до 2015 года. Здание электростанции второго крупного энергетического узла было введено в эксплуатацию в 1907 году, когда первая электростанция на Раушской набережной перестала справляться с нагрузкой, в том числе из-за увеличения количества трамваев. Новая электростанция получила название «Трамвайная» и изначально функционировала на нефтяном топливе. Проект сооружения разработал выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества и Императорской академии художеств Василий Башкиров. В инженерных разработках здания также участвовал архитектор Владимир Шухов. Он работал над металлическими конструкциями и перекрытиями. Советская эпоха принесла смену топливных элементов, когда был произведен переход сначала на уголь, а потом, после войны, во время которой несколько котлов работали на дровах, станцию перевели полностью на газовое обеспечение. Были у здания в ту эпоху и архитектурные потери. В начале 30-х годов 20 века разобрали шатер над башней, чтобы не искажать вид кинотеатра «Ударник». Во время войны демонтировали кирпичные трубы из опасения, что по ним будет ориентироваться вражеская авиация. С железными трубами станция успешно проработала до 21 века, когда стоимость ее электричества стала неконкурентной. Предприятие было остановлено, а в 2015 году здание приобрел меценат Леонид Михельсон с планами создать здесь центр современного искусства. Миллиардер пригласил на облагораживание ГЭС-2 итальянца Ренцо Пьяно, автора Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду и основателя стиля хай-тек. В ходе работ эксперты стремились максимально аккуратно отнестись к историческому облику здания, сохранить первозданные стены. В частности, основная часть строения поднималась на специальных столбах домкратами, чтобы без помех проводить работы по созданию подземных этажей. Конструкции Шухова дополнительно усилили для надежности, решетки ограждения внутри здания согласовали в прежней конфигурации. К зданию была сделана только одна пристройка – актовый зал, который не просматривается снаружи, но из стеклянных стен открывается вид на березовую рощу. Создатель хай-тека Ренцо Пьяно в работе с ГЭС-2 придумал украсить здание трубами насыщенного синего цвета. Каждая из четырех труб высотой 74 метра участвует в заборе и фильтрации воздуха. По проекту после реконструкции в комплексе ГЭС-2 разместятся выставочные площади на 8000 квадратных метров, творческие мастерские, мастерские художников, библиотека, аудитория или концертный зал, образовательные классы, студии звукозаписи, фотолаборатория, ресторан, несколько кафе, магазины, пекарни.
Анатомия Москвы.